symptomy. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Календарная весна наступила, значит, скоро потянется и настоящая. А значит, все начинают раздеваться и заболевать многие. Почему весной наш иммунитет особенно уязвим? И как его поддержать? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем на студии. Главный нештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. Главный врач городской поликлиники 220 Андрей Тяжельников. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Будем укреплять здоровье и иммунитет прямо сейчас.
Будем об этом разговаривать.
Конечно же. Факторы, давайте поговорим сначала про факторы, которые разрушают наше здоровье. Да, про здоровый образ жизни. С этого начнем.
Ну, это не только про здоровый образ жизни, потому что факторов достаточно много. Это, конечно, и загрязнение воздуха, и качество питьевой воды, и различная нездоровая еда, шум, электромагнитное излучение. Благо, что в нашем городе делается очень много для того, чтобы снижать риск от этих факторов. Тем не менее, все равно мы от этого зависим. И более того, каждый человек может делать что-то, что позволит ему хотя бы чуть-чуть снизить эти нагрузки. Есть сейчас модное течение, так называемая модификация рисков. То есть ты можешь в любом случае следить за качеством той воды, которую ты пьешь, качеством того воздуха, который ты потребляешь. Существует огромное количество средств, и фильтров, и очистителей. И за этим, конечно, нужно следить, потому что так или иначе все это влияет на наше здоровье и, конечно же, самочувствие.
Вот. С какими проблемами чаще всего обращаются к терапевту взрослое население?
Ну, естественно, это жалобы на слабость, естественно, это некие симптомы, связанные с болевыми ощущениями, да, это болевые ощущения в мышцах, в суставах, которые не связаны с физическими нагрузками часто, это какие-то боли за грудиной или затруднение дыхания. Все это, в общем-то, является теми жалобами, которые потом при детальном рассмотрении могут превратиться, с одной стороны, в какие-то диагнозы, но с другой стороны могут быть симптомами тоже, опять же, неправильного поведения, неправильного образа жизни, и нам, конечно, с этим приходится разбираться.
Вот так вот. Я как раз хотела напомнить, что у нас есть Центр ментального здоровья, потому что в поликлинике часто приходит как раз взрослый человек, у которого, в принципе, да вообще здоровый, но у него здесь болит, там болит, тут болит. Мы уже с психотерапевтом на эту тему говорили в эфире. Ну, правда? Помощь же терапевтам большая.
Это очень хорошо о том, что вы всегда вспоминаете. Действительно, достаточно много людей имеют соматические жалобы. При этом при детальном изучении состояния здоровья, да, мы не выявляем каких-то отклонений. И очень часто это, причинами этого являются как раз изменения ментального здоровья, ментального состояния человека. И то, что мы сейчас об этом разговариваем, достаточно свободно. Это, конечно, очень важно, потому что, конечно, для многих людей есть такая стигма, да, что если ты не имеешь тех или иных проблем со здоровьем, а при этом имеешь жалобы, и тебя отправляют к психологу или к психотерапевту, то это является признаком того, что тебя заподозрили в том или ином психическом нездоровье. Да? Но это совершенно не так. Да? Какая-то тревожность или признаки депрессии могут быть у каждого человека.
Конечно.
Да, и, конечно, стоит как можно раньше с этим разбираться, для того, чтобы это не усугублялось. Более того, мы знаем, что огромное количество соматических заболеваний, в конце концов, могут изначально иметь какую-то психогенную природу, а потом уже появляться и соматические изменения. Да? Поэтому здесь стоит как можно быстрее это начинать купировать.
И не стесняться, потому что все для этого сейчас есть. Я, кстати, была в Центре ментального здоровья, на экскурсии посмотрела. Ну, круто, на самом деле. Уровень потрясающий. Поэтому, и самое интересное, большая посещаемость среди молодых 40+, очень много приходит, не стесняясь уже. Вот об этом мы и говорим. что если беспокоит, надо решать вопрос.
Все сделано как раз для того, чтобы человек ощущал себя комфортно, да, в центрах ментального здоровья. Даже специалисты не одеты в медицинскую одежду для того, чтобы не пугать человека тем, что ты посещаешь медицинскую организацию. Да, они свободно общаются, свободно выводят тебя на какие-то, может быть, достаточно сложные темы. При этом действительно посещает много и молодых людей, и это особенно важно, потому что чем раньше выявляется проблема, чем раньше человек начинает с этим работать, тем больше шансов на то, что он стабилизируется.
Вот так вот. А мои сердечно-сосудистые заболевания, давайте поговорим, потому что они у нас на первом месте. Сколько раз мы уже с кардиологами тут вопросы эти решали, со всеми. Об этом постоянно говорим, что инсульт, инфаркт, они помолодели. Так и есть, что делать. Поэтому мы будем говорить больше и о профилактике. Как у нас вообще сердечно-сосудистые заболевания? По-прежнему в топе или они снижаются? Потому что люди все больше обращают на себя внимание.
То, что люди все больше обращают на себя внимание, это действительно видно. Можно сейчас прямо прийти там в парк или посмотреть вообще, сколько людей идет пешком, сколько людей занимается, как много сейчас и как популярно заниматься теми или иными видами спорта, физкультурой, как много людей уделяет внимание там, здоровому питанию. Это очень хорошо. Вместе с тем, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания занимают важнейшее место в структуре вообще всей заболеваемости. И, естественно, вы правильно абсолютно говорите, что в первую очередь стоит задумываться о профилактике и о причинах. Мы много об этом разговариваем, и понятно, что есть там некорректируемые факторы, да, невозможно там сильно бороться с возрастом, да, или невозможно бороться с какой-то наследственностью. С другой стороны, так или иначе, образ жизни является, ну, главнейшей ведущей, в общем-то, причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. И именно поэтому этому стоит уделять огромное внимание. И еще раз, опять же, мы встречаемся сейчас в самом начале года, когда многие люди еще не прошли диспансеризацию. Мы всех приглашаем. Это очень-очень важно. И очень часто, и мы об этом тоже с вами в том числе разговаривали, говорят о том, что объем этой диспансеризации, он, в принципе, не такой большой. С другой стороны, это важнейшие элементы, которые позволяют тебе действительно задумываться о своем состоянии здоровья и задумываться о тех направлениях, в которых тебе нужно двигаться для того, чтобы предотвратить развитие болезни. Еще раз напомню, что базовым элементом диспансеризации является анкетирование, исследование антропометрических данных, сахар, холестерин и электрокардиограмма. В принципе, этот объем включен для всех категорий, для всех возрастов. И, в общем-то, это действительно то, что очень быстро может дать представление о том, насколько повысился или снизился у тебя риск развития, в том числе, или в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что, опять же, индекс массы тела – это очень важный показатель того, насколько ты, в принципе, приблизился или отдалился от развития той или иной проблемы с сердцем. Опять же, анкетирование включает в себя вопросы про питание, да, и если даже ты ежегодно отвечаешь на эти вопросы, все равно надо отвечать на них достаточно честно, и если ты отвечаешь честно и по результатам этого анкетирования, причем надо сказать, что в Москве сейчас формируется автоматически фактор риска, и сразу врач у себя на приеме видит все эти факторы риска, они сразу же и выскакивают в виде подсказок таких. Соответственно, если ты видишь, что у тебя появились отклонения в питании, если ты видишь, что у тебя появились отклонения в индексе массы тела, если ты сдаешь анализы, опять же, сахар, холестерин, и там тоже есть отклонения, и уж не дай бог появились отклонения на кардиограмме, то, конечно, это должно подтолкнуть тебя к изменению образа жизни, к дальнейшей, может быть, диагностике, если врач определит, что она необходима. Ну и, соответственно, если дальше выявляется уже заболевание, к какой-то лечебной тактике, в том числе диспансерному наблюдению, соответственно, если выявляется сердечно-сосудистое заболевание, то пациент должен строго следовать рекомендациям врача, и это тоже очень-очень важно, посещать врача или те или иные исследования в том регламенте, который это будет определено. И таким образом, в общем-то, можно действительно стабилизировать пациента и на этапе предварительного возникновения заболевания и, соответственно, на этапе, если заболевание все-таки уже установлено, можно чувствовать себя достаточно хорошо, если ты следишь за собой, следишь за своим состоянием здоровья.
Конечно, потому что вот весной у нас же все, тем более хронические заболевания обостряются, сердечно-сосудистые либо обостряются, либо появляются, потому что люди расслабляются, за давлением мы уже выяснили. Не все мужчины следят, вот мужчина сейчас к вам будет, на самом деле, рекомендация и к женам, которые должны следить за своими мужчинами и тонометром периодически пользоваться. Потому что если за давлением не следишь, у нас тут приходили молодые мужчины 170 на 100, я не чувствую, еще спортом занимаюсь, а потом бабах, уже из инсультного центра, не дай бог, звонят, нам вот такого точно не надо. Поэтому тут следим. Вот, кстати, с какого возраста нужно следить за давлением? Вот так вот, то есть сейчас, раз у нас все, и ожирение, к сожалению, у нас, ну, это во всем мире, да, вот эпидемия настоящая, и сердечно-сосудистые тут подтянули, само собой, это самый большой фактор. В общем, мужчины и женщины, тонометр в доме должен быть, это я поняла, у всех. С какого возраста следим за давлением?
Ну, наверное, не совсем сейчас корректно говорить про конкретный возраст.
Так.
С другой стороны, наверное, более корректно говорить про факторы риска. Да? И если у вас есть, допустим, избыточная масса тела, более того, если вы регулярно испытываете там, головные боли, да, то стоит, конечно, в том числе контролировать артериальное давление, потому что причина этих головных болей может быть повышение артериального давления и, как следствие, уже развитие достаточно серьезных осложнений. Именно поэтому, если есть те или иные предпосылки, наследственность, да, если есть, опять же, факторы риска, избыточная масса тела, или, надо сказать еще раз, очень важный фактор риска, это курение, к примеру, или потребление алкоголя,
да,
то, соответственно, если есть факторы риска, то, конечно, за давлением стоит следить даже иногда в очень молодом возрасте, да, потому что здесь нет такого, что мы после, там, 50 начинаем делать это обязательно, да, и иногда можно и достаточно стабильно себя чувствовать в более старшем возрасте. С другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что если человек действительно имеет комплекс отклонений, то в том числе контролировать артериальное давление необходимо.
Вот, кстати, по поводу диспансеризации хочу сказать. И вообще, за нами не только искусственный интеллект активно следит, само собой развивается, но вот в электронной медицинской карте, хотела сказать для всех, почаще туда заглядывайте, дорогие друзья, не только когда анализ даете, потому что как раз там очень много приглашений. Проверить там давление, на ЭКГ записаться, к акушер-гинекологу женщинам записаться. Но почему-то некоторые у нас игнорируют, что вот призывают, а потом уже начинают вот уже с врачом выяснять, а что такое, а почему. А вы не доходили, там уже сколько лет в поликлинике не были. Хотя в поликлинике сейчас, я могу сказать, что про детские, что про взрослые, в московской поликлинике. Это просто туда можно прийти просто кофе попить. Честно говорю. Ну, там очень классно, потому что я периодически туда хожу. После всех вот этих ремонтов это просто восторг, честно.
Ну, это действительно так. Я думаю, что очень многие наши слушатели действительно оценили. И выстроена, в общем-то, система таким образом, что достаточно быстро и в комфортных условиях можно пройти диспансеризацию. Это несложно. И при этом действительно это срез, да, который позволит тебе дальше уже выстраивать какую-то траекторию дальнейшей жизни. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, что здоровый образ жизни — это не только регулярная диспансеризация, да, это и выполнение тех рекомендаций, которые тебе в результате диспансеризации будут даны. И к ним не стоит относиться легкомысленно, если все-таки выявляются те или иные отклонения, даже незначительные отклонения, опять же, в индексе массы тела. Напомню, что у нормального человека человека индекс массы тела должен быть 25. Если более 25, то это уже, в общем-то, риск возникновения ожирения, а более 30 – это уже ожирение, да, то если даже есть у тебя превышение этих 25, то, конечно же, стоит все-таки задуматься о своем питании, о своей двигательной активности, да. При этом, естественно, ну, если мы говорим про весенний период, естественно, очень многие люди начинают там каким-то образом интенсивно сразу заниматься и начинают там новую жизнь. Этого тоже не стоит делать резко, да. Мы всегда говорим о том, что любые изменения в жизни, даже позитивные, они должны иметь какую-то подготовку. Лучше всего пройти диспансеризацию, послушать те советы, которые даст тебе врач, и потихонечку начать менять свою жизнь. Не стоит сразу пробегать 10 километров. Лучше пройти один, да, и делать это в течение нескольких недель, и потом постепенно увеличивать нагрузку, да, потому что очень многие люди совершают эту ошибку, сразу же берут непосильные нагрузки, и это, конечно, тоже может привести к осложнениям.
Вот так вот, дорогие друзья, мы про физическую нагрузку чуть-чуть попозже поговорим, а сейчас хочу про иммунитет поговорить весной. Почему он вдруг у нас такой уязвимый, правда? Вот как весна, я понимаю, что хочется уже погреться, солнышко уже пригревает, кстати, даже несмотря на то, что морозы, но сказали уже синоптики, что в середине марта будет плюсовая температура, все растает и понесется. А мы все сразу, хоп, скидываем зимние вещи, шарф, шапка не нужна и так далее и тому подобное. А потом врачи не то что даже ругаются. Хуже делают просто, когда приходят.
Смотрите, есть, конечно же, и объективные, и субъективные факторы. Да? Ну, объективные, естественно, да, это уменьшение количества ультрафиолета в зимний период, да, это, конечно же, уменьшение светового дня, да, это нестабильные температуры на улице, и эти нестабильные температуры на улице, они, конечно, в том числе приводят к тому, что мы неразумно относимся к той одежде, которую используем, да, и в течение зимнего периода несколько раз успеваем простыть, да, я не говорю там о вирусных каких-то нагрузках. Кроме этого, конечно же, у людей все равно в этот период меняется стереотип питания. Благо сейчас есть возможность действительно круглый год потреблять достаточное количество овощей, фруктов, зелени. С другой стороны, все равно многие этого не придерживаются, да, и, естественно, это приводит в том числе к дефициту витаминов, микроэлементов. Таким образом, конечно же, иммунитет снижается. С другой стороны, опять же, можно сказать, и субъективные факторы, они практически такие же, но при этом, безусловно, очень многие люди, тем более весной, начинают излишне рано думать, что уже на улице лето, да, и сейчас даже можно выйти и увидеть, что очень многие люди сняли совершенно зимнюю одежду, хотя по утрам бывает достаточно холодно, это тоже приводит к тому, что очень легко простыть, и поэтому нужно очень внимательно следить и за прогнозом погоды, нужно очень внимательно следить за своим питанием в этот период, ну и, естественно, еще раз хочу сказать, что, может быть, стоит в том числе пройти в этот период времени диспансеризацию для того, чтобы на весь год получить рекомендации о том, как тебе действовать дальше.
Вот так вот. А то мы на самом деле рассчитываем, что организм у нас закаленный, хотя не закаливались ни разу там в жизни, раз, и понеслось. Я просто иногда смотрю, что вот как раз у нас сейчас и молодые люди, и девчонки в каких-то тонких куртках и даже просто в футболках ходят. Я думаю, что это мода, что ли, такая, что это происходит? А потом, не дай бог, с пневмонией он попадает в больницу. Кстати, по поводу закаливания. Мы сейчас про моржевание не будем говорить, а в принципе. Вот если человек надумал сейчас, думает, так, все, с Нового года жизнь активная, с марта сейчас нужно, как у нас обычно, все берут, особенно девчонки, так, надо стройнеть к лету, да, сейчас я и закалюсь, и похудею, и так далее, и тому подобное. И правильно питаться буду. У нас же сразу все вот так. Вот вы говорите, резко нельзя. А у нас всегда так можно. Оп, и понеслось. Закаливание с чего начинается вообще, в принципе, для организма?
Очень правильно вы спросили, да, потому что у нас сразу же у людей крайности.
Конечно,
в сознании.
Конечно,
да?
В прорубь, то есть, если, так в прорубь!
Да, если закаляться, так сразу вышел и вылил на себя ведро холодной воды. Естественно, это может быть достаточно полезным, но подходить к этому нужно, конечно же, очень осторожно. Да? В определенном смысле нужно думать, вспомнить о том, что бы ты делал, если бы ты попытался начать закаливание там, маленького ребенка. Да? Естественно, ты бы сначала, может быть, начал его умывать просто холодной, а даже, может быть, изначально прохладной водой, потом постепенно понижая температуру. Потом, может быть, возможно делать какие-то прохладные обтирания, да? Ну, а потом уже, может быть, это и какой-то контрастный душ, при этом вот эти истории про то, что нужно там выйти на двор и облиться водой, конечно, сейчас в современном мире, мне кажется, не совсем применимы, и нужно очень осторожно к этому относиться, да? При этом, безусловно, закаливание, в общем-то, неплохой процесс, и он должен точно идти рядом с регулярными прогулками на свежем воздухе. И еще раз подчеркну, что сегодня огромное количество для этого возможностей. Парки, парковые зоны, какие-то набережные, да, сегодня настолько комфортные, что это нужно делать регулярно в твоем регулярном графике выходных, а иногда даже, может быть, и будних дней должны быть прогулки на свежем воздухе. Мы часто с вами говорим о том, что каждый раз человек должен стремиться к тому, чтобы сделать чуть-чуть более здоровый выбор. Если ты используешь общественный транспорт, то, может быть, имеет смысл там лишний раз не сесть в автобус, а дойти пешком до метро. Если ты, в общем-то, гуляешь где-то, да, то, конечно, стоит, может быть, сделать, может быть, чуть более длинной свою дорогу. То есть каждый раз ты должен просто думать о том, что любое времяпрепровождение на свежем воздухе, оно дает тебе дополнительный плюс к твоему здоровью.
А по поводу, кстати, шагов, сколько все-таки идеально? Вообще я понимаю, что идеально, каждые 1000 шагов идеально. Но 10, 12, 30, сколько ты человеку обычному, нормальному, который сейчас вот все-таки задумался, думает, да, что-то я как-то сразу, не буду я, пожалуй, на диетах на всех этих сидеть и прочее, буду пытаться правильно питаться, мы, кстати, про это тоже поговорим, ну и ходить. Вот я, например, вечером хожу обязательно с ребенком в парке перед сном. Ну, 30 минут, где-то так. Я понимаю, что это маловато, наверное. Но, тем не менее, а сколько вот, вот для того, чтобы поддержать свой организм в тонусе и иммунитет поддержать, сколько нужно ходить все-таки?
Существуют разные точки зрения, разные исследования. На мой взгляд, в общем-то, вот эти 10 тысяч шагов – это такая универсальная мера, да, к которой неплохо стремиться. Да. Естественно, если вы ежедневно проходите 8 тысяч шагов, то это, в общем-то, очень даже хороший показатель. Да. И для некоторых людей большее количество шагов нормально применимо. Естественно, малоподвижный образ жизни – когда ты не ходишь совсем, проходишь, если вот, ну, у каждого сейчас есть телефон, у каждого видит шагомер, да,
конечно,
и есть
да.
люди, которые проходят в день там 1000 или 2000 шагов, это точно мало, да, с другой стороны, опять же, тут мы должны ориентироваться на состояние человека, опять же, на вес человека, если мы человеку с избыточной массой тела сразу поставим показатель там в 10-15 тысяч шагов, то это может привести к, в общем-то, даже печальным результатам. Да, поэтому, конечно, если у человека есть избыточная масса тела и низкая двигательная активность, то к этому результату, к 10 тысяч шагам, тоже нужно приходить не за один день. То есть каждый должен смотреть на свое состояние, и это очень-очень важно. Да? Каждый человек должен ориентироваться. Если вы, в принципе, решили кардинально менять свой образ жизни, то, конечно, лучше для этого проконсультироваться с врачом, опять же, пройти ту же самую диспансеризацию и сказать врачу на финальном консультировании профилактическом, о том, что я вот планирую сейчас заняться спортом, вот в соответствии с теми показателями состояния здоровья, что вы порекомендуете, и тебе как раз дадут рекомендации по питанию, по двигательной активности. Поэтому вот универсальной, наверное, цифры такой не существует, да, потому что у каждого есть своя активность, но при этом она важна.
Вот так вот. На новости уходим, после этого вернемся.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Сегодня мы укрепляем здоровье у нас здесь в эфире. Говорим о профилактике вообще всех заболеваний абсолютно. Еще раз хочу напомнить, кто у нас в гостях. Главный нештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники 220 Андрей Тяженников. Андрей Александрович, перед тем, как ушли на новости, говорили про шаги. Так, сразу 10 тысяч мы и 12-20 тысяч не ходим. Нет, постепенно, понемногу, раскачиваясь. Проверив здоровье, мы уже говорили про диспансеризацию, не забываем, это необходимо, ну хотя бы раз в год, хоть дойдите до врача, если вас тем более что-то беспокоит. Это у нас самолечением. Кстати, меньше стали заниматься самолечением? Или по-прежнему кто-то рекомендует попить эти таблетки, или вот это вот от давления хорошие мне помогли, либо уже все-таки меняется у нас в голове?
Мне кажется, сознание людей меняется. Это очень хорошо. Да? Мы раньше достаточно часто сталкивались с тем, что пациенты просто приходили и требовали назначить то, что порекомендовали соседи. Там, то сегодня, в общем-то, достаточно разумно люди к этому подходят и уже больше доверяют врачам, больше доверяют государственной медицине. Это очень-очень важно и хорошо, да, потому что, конечно же, очень многие вещи достаточно интересны. Индивидуальны, тем более, если мы говорим про какую-то фармакологическую терапию, и не факт, что то, что помогает даже твоему ближайшему родственнику, поможет тебе, потому что есть сопутствующая патология, есть какие-то индивидуальные особенности, и вот таких вот вещей, слава богу, становится меньше. При этом точно, абсолютно надо сказать, что люди, которые уже имеют те или иные хронические заболевания, должны стремиться к тому, чтобы посещать медицинскую организацию именно в том регламенте, который рекомендован. Да? В общем-то, нет особой целесообразности приходить чаще, потому что если твое состояние стабильно, тем более сейчас есть возможность, вы вот сказали про электронную карту, подгружать дневник самоконтроля. Это тоже важно, и люди сейчас достаточно активно этим пользуются.
Это очень удобно, классно.
Более того, показатели из дневника самоконтроля по некоторым патологиям сразу же тоже автоматически передают информацию, в том числе врачу, и пациент может быть приглашен на внеплановый прием, если там есть отклонение. Соответственно, имеет смысл следить за собой самостоятельно, имеет смысл посещать медицинскую организацию в том регламенте, в котором это заложено, и тогда никакие, в общем-то, нам хронические заболевания становятся не так страшны, как раньше, потому что, в общем-то, сегодня есть понятная идеология того, как ты должен себя вести. И с точки зрения лечебного процесса, и с точки зрения образа жизни.
Вот так вот, это важно. Кстати, а почему весной идти так апатию, депрессию? Вроде бы солнышко, но все равно испытывают, сил нет никаких. Как вообще с этим бороться?
Ну, опять же, как можно больше времени проводить на свежем воздухе, да, много мы разговариваем всегда о том, что у тебя должны быть созданы достаточно понятные планы жизненные, тем более планы на выходные, праздничные дни. Это очень-очень важно, да, и в выходные человек должен действительно полноценно восстанавливаться, в том числе вот эта вот апатия, вот эти какие-то состояния депрессивные часто возникают на фоне дефицита сна, и этот дефицит сна очень у многих людей возникает как раз из-за того, что в выходные дни вместо того, чтобы полноценно провести время, люди сбивают себе режим. Да?
Да.
Сначала суббота-воскресенье ты спишь до 2 часов дня, потом не можешь ночью уснуть, а потом в ночь с воскресенья на понедельник ты не можешь уснуть до 3 часов ночи, а потом, естественно, всю неделю пытаешься восстановиться, естественно, из-за этого, конечно же, эмоциональные расстройства достаточно часто появляются, да, поэтому выходные надо использовать полноценно, нужно проснуться примерно в то же самое время, в которое ты просыпаешься, и в обычные дни, и после того, как ты проснулся, хорошо было бы, чтобы у тебя был достаточно понятный план действий, благо сегодня существует огромное количество мероприятий, выставки, различные культурные пространства, опять же, прогулки на свежем воздухе. Лучше, если вам все-таки это необходимо, вы где-то там поспите днем и при этом ляжете спать в нормальное время для того, чтобы в понедельник проснуться с нормальными силами, с нормальным состоянием, и тогда вся неделя будет продуктивной, и это как раз позволит в том числе избавиться от вот этого излишнего стресса.
Вот, давайте напомним про гигиену сна. Вот сейчас вы про сон говорили, это очень важный момент, и, конечно же, все. У нас и дети, подростки, взрослые, все в гаджетах. Это вообще отдельная система. Хочу, чтобы вы как раз еще об этом рассказали, потому что залипаешь на и все. Какие-нибудь фильмы, что-нибудь где-то чего-то, и работу в том числе. И вот этот синий цвет или какой-то у нас от гаджетов исходит, он мешает нам нормально вообще существовать и спать. Итак, гигиена сна какая она? Как правильно? Вот мы уже поняли, что в одно и то же время мы встаем. Это прекрасно. Кстати, днем, если вдруг ты лег поспать на полчаса, ты не собьешь график? Потому что вот я так переживаю, думаю, так, вот сейчас вот собьешь график и не уснешь потом уже в определенное время в 11-12.
Ну, мы же опять же говорим про какой-то нормальный период, да, чтобы ты поспал 30-40 минут. Если, естественно, вы проспите днем 3 часа, то, конечно, вам потом будет сложно лечь спать вечером. Uh-huh. Да. С другой стороны, вы сказали про гаджеты. Помимо того, что есть вот эти вот про синий свет исследования, конечно же, вообще просто информационное поле, да, это тоже очень важный элемент вообще некого психического, психологического комфорта и здоровья. Естественно, какие-то тревожащие нас новости, какие-то быстро сменяющиеся кадры, конечно, могут не позволить человеку быстро уснуть или полноценно отдохнуть в процессе сна. И, конечно, стараться лучше отказаться от использования гаджетов непосредственно перед засыпанием. Да, должно пройти все-таки какое-то время. Ну, или, по крайней мере, если совершенно нет никакой возможности от этого отказаться, то контент, он должен быть каким-то более-менее спокойным и умиротворяющим. Вот. Еще очень важно, конечно, об этом тоже, может быть, не часто говорим, что, в принципе, само спальное место, оно тоже должно отвечать твоим потребностям. Да? Это должен быть нормальный хороший матрас, должна быть нормальная хорошая подушка, которую достаточно часто нужно менять. Да? У нас бывает так, что люди спят на одной и той же подушке по 30 лет, и это, конечно же, очень...
Там такая жизнь, я чувствую, внутри уже.
Очень и очень плохо, да. Сегодня тоже есть огромное количество возможностей подобрать себе хороший нормальный матрас, хорошую нормальную подушку, одеяло, да, постельное белье должно отвечать всем требованиям гигиены. И это тоже очень важно. То есть человек действительно должен обращать на это внимание. Если мы говорим про мужчин, вы сказали, вот мужчины, да. Тем, благо, у мужчины есть жена, которая за этим следит. Да,
жена всегда за всем следит, да, я понимаю. За мужчин
одинокие мужчины часто не придают этому достаточно значения, да, а это очень сильно сказывается на состоянии здоровья и на состоянии нервной системы, на состоянии опорно-двигательного аппарата. Поэтому, конечно, лучше обратиться к специалисту или просто лучше почитать информацию, пойти в ортопедический салон, или просто в какой-то приличный магазин выбрать себе нормальное белье, подушку. И это даст качественно иной сон, да, и этот сон, конечно же, будет влиять и на твою продуктивность, и на твое здоровье в целом.
Вот так вот, дорогие мужчины, берегите себя, и женщины, все берегите себя, на самом деле. На чем ты спишь? И, кстати, по поводу качества воздуха, проветривать надо помещение.
Проветривать помещение, да, следить за уровнем влажности. Да. Не зря мы начали, наверное, с того, что у тебя есть всегда выбор усовершенствовать твое пространство, твое жилище. Причем это сегодня можно сделать достаточно доступными средствами. Но в конце концов, если совершенно нет никаких материальных возможностей, хотя бы просто увлажнять, поливать цветы, там, опрыскивать цветы, которые у тебя находятся в твоей комнате, это и то даст дополнительный объем влаги в окружающем воздухе, и это благотворно повлияет на твое состояние.
По поводу витаминов я хотела спросить. Вот мы сейчас со сна переходим на укрепление иммунитета. Витамины в натуральном виде, я понимаю, что у нас есть там квашеная капуста. Мне уже сказали врачи, что там столько витаминов. Вот честно, Андрей Александрович, подтвердить или нет? Ферментов полезных вообще для нас. Там всякие другие какие-то у нас, наши яблоки те же, апельсины, мандарины еще они есть в большом количестве. Но вот все равно любят у нас витамины. БАДы, витамины добавлять прямо активно. А тем более считается, что весной, раз у нас иммунитет упал, почему-то он у всех падает весной, я не знаю почему. Все так считают обычные люди, не врачи, что иммунитет упал. Надо его поднимать. Хорошо, хоть уже про иммуномодулятор меньше говорим, потому что это такая серьезная тема, и она вообще как бы зачем стимулировать то, что, в принципе, нормальное. Вообще иммунитет такая вещь, вот если туда влезть, ведь можно испортить на самом деле много чего в организме, правильно? Серьезно влезть.
Ну, как правило, все-таки эти препараты достаточно безвредны. С другой стороны, что касается витаминов, витаминно-минеральных комплексов, конечно, целесообразно все-таки витамины применять в случае действительно подтверждения тех или иных дефицитов. И это можно сделать после консультации с врачом при наличии тех или иных выраженных симптомов и жалоб.
Угу.
Ну, а что касается питания, то здесь надо сказать, что, конечно же, и достаточно много витаминов и микроэлементов в продуктах питания, тем более в так называемых ферментированных продуктах, той же самой квашеной капусте. Это действительно можно потреблять. Во всем хороша мера, да? То есть так или иначе мы все время должны следить за тем, чтобы у тебя был достаточно баланс. Да? Должна быть достаточно разнообразная диета, она должна содержать достаточное количество овощей, фруктов, свежих, может быть, каких-то, опять же, приготовленных, да, но так или иначе баланс этот должен поддерживаться. Вот это основная, главная рекомендация, потому что если люди начинают очень жестко придерживаться какого-то одного конкретного стереотипа питания на протяжении долгого времени, как правило, мы видим, что это тоже может привести к достаточно серьезным нежелательным последствиям, да, поэтому самая главная рекомендация, что вы все время должны, соблюдать некий баланс белков, жиров, углеводов. Опять же, мы часто забываем о том, что должен быть полноценный режим. Завтрак, обед, ужин – это важно. Должно быть горячее питание, да, иногда тоже люди вроде завтрак, обедают и ужинают, да, но делают это одними и теми же бутербродами, да, это тоже не очень правильно, да, мы должны иметь разнообразную диету, потреблять в том числе какие-то злаковые каши, да, то есть это нормальный процесс. Я всегда говорю о том, что, обратите внимание на то, как вы выращиваете ребенка, да, обратите внимание на то, что полезно ребенку или не полезно ребенку. Вы стараетесь, чтобы у ребенка как раз вот это вот разнообразие было, вы стараетесь, чтобы у него была возможность потреблять достаточное количество полезных продуктов и стараетесь ограничивать его во вредных, да, при этом, когда мы сами вырастаем, мы за этим перестаем следить.
Вот почему?
Считаем, что нам уже все можно.
Вот понеслось, да, вот по поводу, потом мы как раз и боремся, и с зависимостями от курения, и, не дай бог, алкоголя, поэтому нам так же, как и детям, нужно о себе заботиться, я постоянно об этом говорю, и следить за собой, потому что дети в семье смотрят на родителей. И вот сейчас, вот, кстати, вот хотела отклониться в тему как раз ожирения, что почему дети фастфуд едят, и вот потому что в семье, в общем-то, заведено, кто чего купил, пельмени отварил соседские, все нормально, все, поели все макароны, до свидания, побежали. А на самом деле потом это же формируется, и потом это так сложно во взрослом возрасте побороть, потому что ребенок же вырастает и говорит: мам, пап, и чего теперь? А как мне с этим? Мне тяжело. У меня там ожирение, какие-то проблемы появляются и прочее. Вот к этому же мы идем.
Абсолютно вы правы, абсолютно правы. И вот эти вот стереотипы питания в семье, они очень важны. Опять же, мы с вами тоже об этом разговаривали, что тот же фастфуд сегодня предлагает достаточно много, и если не полезных, то, по крайней мере, каких-то нейтральных продуктов. Да, мы всегда можем выбрать салат, а не жареную картошку. Да, у нас всегда есть этот выбор. И если ребенок видит, что его родители все-таки к этому выбору склоняются, то, естественно, он начинает потреблять то же самое. Если ребенок видит, что в семье употребляют алкоголь, то, естественно, он будет хотеть этого же. Да? Если он видит, что в семье есть некие принципы здорового питания, то, конечно, он будет их точно так же придерживаться.
Вот так. Поэтому мы должны как раз воздействовать на своих деток через нас самих. Вот все идет туда. Вот, кстати, у меня по поводу впереди же 8 марта, у нас такие праздники прекрасные, а потом у нас майские праздники. Ну, в общем, все готовимся, уже активно все худеем. Это понятно по фитнес-клубу, например, куда я хожу, потому что все массово пришли, очередь на тренажер. Вот, все худеют к лету. И тут подключаются диеты, интервальное голодание, активная физическая нагрузка. Мы уже сказали по поводу, что сразу кидаться во все, это у нас больницы будут, на самом деле, к сожалению, переполнены, потому что может что угодно обостриться так, что мама не горюй. Что по поводу диет вы думаете, Андрей Александрович? Потому что у нас же как-то наши девчонки, в основном женщины, думают так. Ну, скину я 10 килограмм за месяц, что не смогу? Да, сейчас. Посчитаю калории, которые я сокращу до 1000, например. Да. Или на какую-нибудь диету безбелковую или супербелковую сяду и прочее. Чем все это чревато? И, кстати, еще вот тут, знаете, у меня знакомые там молодые девчонки, которые там 20-25 лет. В моем возрасте я могу себе все позволить, а потом подрасту, ну да, я уже буду по-другому следить за питанием. Что это за максимализм такой? А ведь мы должны предупредить их, молодых, красивых, ненаглядных, чтобы они там иммунитет свой и вообще все не испортили капитально в организме.
Очень правильно, что вы этого касаетесь, и, наверное, каждый в преддверии каждого там весенне-летнего сезона стоит об этом лишний раз напоминать, что, конечно же, вот это вот экстремальное похудение или экстремальные виды нагрузок, да, они позитивно на здоровье никогда не скажутся. Мы точно должны понимать, и тем более те люди, которые все-таки в состоянии посчитать калории, точно должны понимать, что делать это нужно достаточно постепенно, и то же самое похудение, да, оно должно быть достаточно медленным и достаточно правильным. Да. Сегодня, опять же, благо, есть огромное количество возможностей для того, чтобы нормально, рационально к этому подходить, рационально подходить к нагрузкам, рационально подходить к питанию. Более того, если вы решили пойти в фитнес, то там тоже нужно очень осторожно подходить к тому, что сразу вы начинаете делать. Конечно, мы рекомендуем начать с каких-то кардионагрузок, причем незначительных, и постепенно там нагрузки увеличивать и разнообразить. Ни в коем случае сразу же не пытаться себе получить как можно больше каких-то комплексов упражнений, которые вызовут изменения в твоем состоянии. Кроме этого, естественно, появление жалоб каких-то на состояние здоровья, да, будь то боли в мышцах, в суставах, где-то во внутренних органах, за грудиной, после физических упражнений, это, конечно же, сигнал к тому, что вы что-то либо делаете не так, либо нужно обращаться за помощью к специалистам. Я, естественно, не говорю о том, что после тренировки у тебя может быть какой-то дискомфорт. Это нормально, да, но если он сохраняется в течение там нескольких дней, то, естественно, это неправильно, и это требует какой-то коррекции. Точно так же и диета, да, то есть если диета у тебя вызывает какую-то слабость, если диета у тебя вызывает раздражение, да, то, конечно, что-то нужно предпринимать для того, чтобы это все-таки компенсировалось, да. В любом случае от любых оздоровительных мероприятий вы точно должны чувствовать себя лучше, да. Если вы начинаете от оздоровительных мероприятий чувствовать себя хуже, то, значит, они не такие оздоровительные.
И это касается в том числе молодых совсем организмов, которые, да, я могу себе все позволить, и 2-3 часа поспать, и нагрузиться по полной, и сократить там практически, я не знаю, до гречки, до отварной курицы питание. Нет, это можно сломать очень хорошо.
потом придется просто расплачиваться, да, и здесь молодой человек или более зрелого возраста, да, в принципе, подход должен быть один. Естественно, когда ты молодой, ты легче восстанавливаешься и быстрее адаптируешься, но так или иначе, все равно самое главное — это разумность. Разумность подходов к питанию, разумность подходов к двигательной активности, разумность подходов к эмоциональным нагрузкам, режиму сна и бодрости. Естественно, могут быть сбои, могут быть отклонения. Ты ни в коем случае не должен себя за это ругать, да. То есть это, в общем-то, ну, какой-то момент, и у нас у всех возникают ситуации, в которых ты, там, не знаю, куда-то летишь и можешь, в общем-то, сбить сон, да. При этом ты должен потом найти возможность все-таки прийти в обычный нормальный график.
По поводу витамина D, про который споры абсолютно ведутся везде сейчас. Андрей Александрович, я смотрю, американские специалисты, европейские, еще какие-то там разные говорят, что он не нужен. Это все вот, ребятки, мы придумали, он нужен кому-то, детишкам маленьким его нужно капать, там беременным женщинам, и опять же, следя по анализам. А всем остальным мы и так все прекрасно. Вот по вашему опыту, витамин D все-таки нам всем нужен весной? Или мы его и так, в общем-то, получим, или здоровый организм и сам все вырабатывает, и все у нас прекрасно?
Вот в моей молодости было достаточно много плакатов про продукты, богатые витамином D, да, и про солнечную активность, да, и вот это все точно, ну, было не просто так, да. Мы точно должны понимать, что бесконтрольный прием витаминов, да, это не очень хорошо и не совсем правильно, да, и если вам назначает витамин D врач, то, конечно, его необходимо принимать, да. Во всех же остальных случаях, конечно же, можно получить витамин D из продуктов богатых витамином D, опять же, там, из печени, из рыбы, да, и, опять же, прогулки на свежем воздухе и солнечные ванны, да, все это восстанавливает эти дефициты у нормального здорового человека достаточно легко.
Впереди у православных христиан начинается Великий пост, уже вот-вот. Какие будут рекомендации для поддержания иммунитета? Потому что там же вот получается от мяса, от яиц, от много чего отказывается человек. И как бы вот не заболеть и поддержать себя хорошо?
Во-первых, мы должны сказать о том, что даже традиция православная предполагает, что если человек ослаблен, если человек болеет, если он вынужден выполнять какую-то тяжелую физическую работу, то в пост есть послабление, да? Мы должны точно понимать, что пост не для всех. Это, в общем-то, правильно, и даже иногда бывает, ну, целесообразно, да, каким-то образом корректировать и отказываться от каких-то, ну, может быть, некоторых видов продуктов, не от всех продуктов животного происхождения. И это позволительно, да. Каждый человек должен, опять же, обратить внимание на свое изначальное состояние. Это первая, мне кажется, главная рекомендация. Второе, что, конечно же, в пост нужно следить за тем, чтобы питание было, ну, весьма разнообразным, да. К сожалению, очень многие люди в пост считают, что можно есть там одни макароны или рис, да, или картошку. Естественно, это достаточно большое количество овощей и фруктов. Естественно, это есть заменители белка, это бобовые, это грибы. То есть ты точно должен следить за тем, чтобы твой рацион все равно по соотношению белков, жиров и углеводов должен быть сбалансирован.
Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Было очень полезно и интересно. Будем здоровыми, абсолютно. Следить за собой, диспансеризацию проходить и слушать врачей, что самое важное, и свой организм. У нас в студии главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники 220 Андрей Тяжельников. Спасибо, Андрей Александрович.
Спасибо огромное. Не болейте.